Действие восьмое. Если говорить о ремесле в целом, то, как вы, наверное, догадываетесь, его можно определить как умение направлять и изменять энергию. Когда мы говорим о направлении энергии, то мы имеем в виду обычное использование энергии без ее изменения. Например, обычная левитация. Кейтон с легкостью поднялся на полметра в воздух. Является простейшим использованием воздушной стихии. Изменение же энергии подразумевает под собой полное преобразование этой самой энергии, скажем, того же воздуха в энергию другого вида, скажем, в энергию огня. Кейтон опустился на пол, и в тот же миг перед его лицом загорелся маленький фаербол. Все стихии тесно связаны между собой, но это отнюдь не упрощает процесс превращения энергии из одного типа в другой. Естественно, если вы еще не забыли школьный курс, для преобразования энергии требуется что?
Энергия.
Едва слышно буркнул себе под нос Чес. «Правильно, энергия», — согласился Кейтон. Чес стукнул себя по лбу. О том, что старший ученик наверняка слышит все, даже самые тихие слова, сказанные в его аудитории, он, конечно же, знал. Но так вот сразу к этому привыкнуть довольно непросто. Так вот, на переход от энергии воздушной стихии к энергии того же огня придется потратить порядка 30% этой самой энергии. С остальными превращениями все обстоит не намного лучше. Отсюда можно сделать вывод, что намного удобнее для магии определенного типа использовать соответственные энергоресурсы. Кейтон сел обратно за стол.
Вопросы?
А как же энергия жизни или энергия смерти, как их называют в искусстве? Они используются в ремесле?
Поинтересовался Чес.
Едва ли, покачал головой Кей. Кровавые жертвоприношения мы перестали практиковать еще 20 веков назад.
Класс рассмеялся. Действительно, по сути дела, кроме вампиров, больше никто и не умел по-настоящему использовать энергию смерти и жизни. Именно благодаря этим умениям они и живут так долго. Кстати, наклюнулся интересный, хотя и довольно неприличный вопрос. А сколько Алисе лет?
Мы все на испытании показали способности к сфере огня. Значит ли это, что мы будем изучать только работу с этим видом энергии?
Поинтересовался один из братьев-блондинов.
Конечно же нет. Нисколько не удивился такому вопросу Кейтон. Испытание лишь показало, к работе с энергией какой сферы вы наиболее способны. Это нисколько не мешает изучать все четыре сферы, но по-настоящему сильные заклинания вы сможете создавать только из энергии своей сферы. А уметь работать вам нужно со всеми видами энергии. Не забывайте, что вам еще предстоят турниры и соревнования с учениками других факультетов. И тут уж нужно знать все особенности каждого вида энергии.
Возникла пауза. Видимо, больше никаких вопросов по теме никто придумать не смог.
Хорошо. Продолжил Кейтон. «Теперь поговорим о том, как будет проходить процесс вашего обучения. Он состоит из четырех основных видов занятий. Первый – это лекции, второй – практические занятия, третий – самостоятельные занятия, и четвертый – это всевозможные экзамены, спарринги, зачеты. Понятно?»
«Спарринги?» – неуверенно переспросила довольно хрупкая на вид девушка.
«Ну, если вам не нравится это слово, кстати, позаимствованное из словаря искусства, то можно заменить его на…» Кейтон усмехнулся. На парные практические занятия.
Девушка немного успокоилась.
Да уж, такой на настоящие спарринги лучше не ходить. Помню, у нас на занятиях в школе искусства...
Ее бы к нам в спарринги!
Шепнул мне на ухо Чес, будто прочитав мои мысли. Неодобрительный взгляд Кейтона был ему наградой.
Молчу.
Едва слышно буркнул мой друг и демонстративно закрыл ладонью рот.
А нам все лекции будут читать старшие ученики?
Кокетливо поинтересовалась другая девушка.
Отнюдь. — охладил пыл девушки Кейтон. — Только некоторые. Большую часть лекций все же ведут учителя-ремесленники. Что касается практических занятий, то все они проводятся исключительно учителями-ремесленниками. Причем на каждую подгруппу, между прочим, опоздавших я разделю на подгруппы после лекции, выделяется свой преподаватель. Практика — это самая важная часть учебы, и она должна проводиться под внимательным контролем. Особенно это касается первых занятий.
— А какие еще дисциплины мы будем изучать в ближайшее время? —
поинтересовался кто-то.
«В ближайшее время, помимо моего вводного курса, вам прочитают курс истории, тактики и этики. Первый месяц основной упор идет на практические занятия, поэтому почти все свое время вы будете проводить в медитативных залах».
«В каких залах?» – разом спросила несколько до нельзя удивленных голосов. Мы с Чезом понимающе переглянулись. В свое время, едва поступив в школу искусства, мы тоже провели не одну неделю в зале для медитации. И мы также сначала не могли понять смысла этих упражнений с дыханием и очищением мыслей. На самом деле, мы так до сих пор толком и не научились всем этим энергетическим медитативным комплексам. Но кое-что мы все же в этом понимаем. И главным нашим знанием стало знание о необходимости и важности этих занятий.
«В медитативных», — повторил Кейтон. «Управление энергией требует полной сосредоточенности, А обучение азам необходимо проводить очень тщательно и аккуратно. Поэтому вы и делитесь на подгруппы, для того, чтобы за вами постоянно следил учитель-ремесленник, поправлял вас и направлял. По сути дела, именно от того, какой будет наработанная вами база, зависят ваши дальнейшие успехи.
От медитации? Все еще не очень веря, спросила девушка, так побоявшаяся спаррингов.
Именно, кивнул старший ученик. А что вы говорили о спаррингах? Решил я, наконец, задать вопрос.
Кейтон очень внимательно посмотрел на меня, будто решая, стоит ли отвечать на мой вопрос.
«Поднимите руки те, кто занимался искусством», — вместо ответа попросил Кейтон.
Кроме нас с Чезом, руки подняли еще человек 8, в том числе братья Виккерс и, естественно, Алиса. Не густо. Искусством занимаются немногие, только у великих домов оно входит в обязательные дисциплины. Обычные же люди не очень жалуют искусство в связи с новой политикой императора. В последнее время друиды намного популярнее основателей школ искусств – вампиров. И если бы в школе друидов проводились наборы обычных людей, не друидов, то к ним наверняка повалили бы толпы желающих. Причем еще несколько лет назад ничего подобного не было и в помине. А все император с его маразматическими идеями. Так вот те, кто занимался искусством, должны знать, что такое спарринг. Разница только в средствах. В искусстве – это физическая сила и внутренние энергетические резервы, а в ремесле – это знания, умения и способности при полном отсутствии физического контакта.
«Дуэль заклинаний», – уточнил Чес.
«Можно сказать и так», – согласился Кейтон.
«А физический контакт запрещен или просто к нему редко прибегают?» – неожиданно задала вопрос Алиса. «А я уже и забыл, что она рядом сидит, уже больно увлекся лекцией».
Кейтон пожал плечами. «Просто физический контакт практически невозможен. Поединщики находятся на довольно большом расстоянии друг от друга, к тому же лишний раз приближаться к противнику, рискуя получить энергетический сгусток в лоб. Мягко говоря, это очень опасно».
Алиса кивнула, и в ее глазах промелькнул какой-то намек на превосходство, будто она знает или умеет что-то, чего не знают или не умеют другие. Хотя она же ведь вампир, а они впитывают искусство с молоком. С кровью первой жертвы. «Интересно, а почему я не испытываю брезгливости при взгляде на Алису? Ведь большинство обывателей не любят вампиров. Я бы сказал даже, что их презирают. Поэтому в свое время и появились эти вампирские замки возле приграничья, и поэтому те вампиры, что остались в черте города, предпочитают выходить из дома только ночью. В принципе, я могу понять некоторое недоверие к существам, питающимся кровью. Не человеческой кровью, а просто кровью. У всех, конечно, свои вкусы, но, насколько я знаю, они могут обходиться и кровью животных». Вот только это мало кого интересует, и для большинства людей вампиры остаются подлыми кровопийцами. Поэтому, когда мы с Чезом зашли в аудиторию, Алиса сидела отдельно от двух братьев. И поэтому никто даже не попытается с ней познакомиться. Она нежелательная персона везде. Я задумчиво посмотрела на вампиршу. Она поправила спадающие на глаза темные волосы и поймала мой задумчивый взгляд. Секунду она колебалась, но вот уже на ее лице застыла непроницаемая маска высокомерности. «Нет, я не могу смотреть на Алису никак иначе, кроме как на красивую и довольно милую девушку. А высокомерность – это лишь защита от жестокости нашего мира. Дальнейшее изучение этого вопроса отложим до следующего занятия». Закончил Кейтон, и я понял, что уже довольно долгое время сижу и думаю о своем, пропуская мимо ушей все, что говорит старший ученик. Остается надеяться, что ничего особо ценного я не пропустил. Теперь я проведу короткий инструктаж общего характера, после которого вы сможете пойти в столовую и подкрепиться перед продолжением занятий. Мой живот заурчал, дав понять, что совершенно не против такого распорядка дня. Действительно, я ведь не ел со вчерашнего вечера. Утром я так быстро выскочил из дома, что не успел позавтракать. Итак, вас поселили на 50-х этажах. Девушки живут на отдельном этаже. Нет, вы не подумайте. Никаких запретов на посещение у нас нет, ведь мы все взрослые люди. Но такое расположение наиболее удобно. 70-е этажи занимает факультет воздуха, 60-е – воды и 40-е – земли. А 50-е, как вы наверняка уже заметили, занимает наш факультет – факультет огня. Прочие этажи занимают лаборатории и кабинеты высших ремесленников. Телепорты, с которыми вы сегодня не смогли найти общий язык, работают по принципу симметричных полей. То есть телепорты расположены в два ряда. Один ряд по удалению от начала ведет вниз, а другой ряд по удалению от начала коридора ведет вверх. А между рядами расположены три телепорта. Центральный ведет на первый этаж, а два других – на ближайшие этажи следующего десятка. Всего телепортов, как вы наверняка уже посчитали, 13.
«Опять это доброе число!» Невольно буркнул я, а Чес, понимающе усмехнулся. «Он-то знает, что нелюбовь к этому числу у меня началась еще с общей школы, когда в списке я всегда был 13-м. На конкурсе музыкальной композиции я также выступал под номером 13 и занял второе место исключительно потому, что в самый неподходящий момент отключилась моя до этого всегда безотказная музыкалка. В общем, отношения с этим числом у меня всегда складывались не очень хорошие».
«А почему нельзя было сделать один телепорт с возможностью выбора этажа?» – поинтересовался кто-то из класса. «Это нерентабельно», – пояснил Кейтон. «Об этом, кроме всего прочего, и говорит принцип симметричных полей, которые вы изучите на ближайших занятиях. Точка выхода из телепорта, сделанного по этому принципу, определяется раз и навсегда, причем устанавливают пару связанных телепортов два высших ремесленника, и требуется им на это несколько дней. Энергии при этом тратится уйма, да к тому же телепорты требуют постоянного обновления. Именно поэтому, а вовсе не потому, что мы не желаем делиться своими знаниями, нигде, кроме здания Академии, телепорты не установлены. Кому из высших ремесленников захочется мотаться туда-сюда и обновлять телепорт десяткам высоких персон, пожелавших насладиться роскошью быстрого перехода? А почему требуется работа именно двух высших ремесленников?» – поинтересовался Чес. «Потому что количество энергии, потребляемой телепортами, могут применить только высшие ремесленники». Кейтон невесело усмехнулся. «Нет, можно и пересчитать. Это будет около 5 ремесленников или около 25 старших учеников. Как вы себе представляете это действо?»
«Веселая, наверное, будет тусовка», — предположил лысый ученик.
«Да уж», — согласился Кейтон. «Всего телепортов порядка 200. Итого требуется сколько? 5000 старших учеников. А ведь восстановление сил также требует некоторого времени. Нет, высший ремесленник после такой тяжелой работы восстановится за час-другой. А вот старший ученик будет приходить в себя пару дней. Будем считать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить все телепорты». По аудитории прокатился вздох изумления. Никто и не мог предположить, что все настолько сложно. «И как часто их восстанавливают?» – поинтересовалась девушка из задних рядов. «Приблизительно раз в год». «Да уж», – не удержался я. «Интересно, все остальные технологические вещи столь же сложны в изготовлении и пополнении запаса энергии?» «Нет, конечно, многие вещи попроще будут, но некоторые гораздо сложнее телепортов».
«А какие, например, сложнее?»
– не будь дураком, – спросил Чес. Кейтон покачал головой. «Это вы узнаете позже. А сейчас я продолжу, если не возражаете». Возражение, естественно, не последовало. «Вы можете свободно перемещаться по всем жилым этажам и по этажам лаборатории. На остальные этажи доступ ученикам закрыт. Если вы попытаетесь встать на телепорт, доступ к которому вам не разрешен, он просто не сработает. Раньше на телепортах стояла сигнализация, но уж больно часто ученики случайно попадали на запрещенные телепорты». Он улыбнулся. «Поэтому телепорты перенастроили, и теперь они отказываются работать при отсутствии допуска». «Представляю, как часто срабатывала сигнализация. Ведь и Чес, и я, да и все прочие, наверняка первым делом попробовали бы узнать, что находится за запретными телепортами. Если бы они поставили на эти телепорты смертельные ловушки, то вскоре у них не осталось бы ни одного ученика». «Ладно, пожалуй, хватит для первого раза». Неожиданно встал из-за стола Кейтон. «Напоследок замечу, что столовая общая находится на 20 этаже. Сейчас половина первого, ровно в час ваша смена. Она продлится до 2, соответственно, за это время вы должны наесться и освободить столовую для следующей смены». «Все свободны», — наконец сказал Кейтон, и все разом поднялись со своих мест. «Кроме опоздавших, они пока что останутся», — закончил старший ученик. «Все сели обратно, за исключением нас, пятерых. Мы неуверенно посмотрели друг на друга и пошли к выходу».
«До свидания,
до свидания, до свидания, до свидания, до свидания», — чуть ли не хором сказали мы, выходя из аудитории.
«Ну что, как вам наш первый преподаватель?»
— поинтересовался Чес, едва закрылась дверь аудитории.
«Странный он какой-то», —
пожал плечами младший блондин. Алиса упорно делала вид, что идет вовсе не рядом с нами и никакого отношения к нам не имеет.
«Ты общался со многими старшими учениками, чтобы делать такие выводы?»
— поинтересовался старший, явно имея достаточно оснований для столь скептических замечаний. Младший промолчал.
«Кстати, ребята, я так понимаю, нам предстоит провести много времени вместе?» — решил уточнить я. «Надо бы за обедом познакомиться поближе, что ли, поговорить и вообще».
«О чем нам говорить-то?» — усмехнулся старший блондин.
«Тем более с ней», — добавил младший, не очень вежливо показав пальцем на Алису.
Та в ответ показала свои клыки в полуулыбке.
«Ну-ну, мальчики и девочки!»
Поспешил встретить Чес.
«Не будем ссориться. Давайте жить дружно».
Оба брата остановились и чуть ли не хором воскликнули.
«Жить дружно с кровососами? Это что за симбиоз такой?» «Мы им кровь, она нам любовь и ласку», — рассмеялся Чес. «По крайней мере, отдельным из нас».
Он выразительно посмотрел на меня. Алиса сделала вид, будто ничего не слышала. Отвечать на уколы молодых людей она явно считала ниже своего достоинства. «Между прочим, я хотел бы обратить ваше внимание на очень интересный факт», — решил сменить тему Чес.
«Если у нас здесь пройдет 3 месяца, а снаружи всего 1 день, то представляете себе, что будет твориться за окнами Академии? Получается, первые полтора месяца у нас за окном будет светить солнышко, а вторые полтора месяца — луна? Забавно, не находите? Полтора месяца — день, полтора месяца — ночь.
Мы все на некоторое время замолчали, переваривая эту мысль.
Теперь я понял, зачем в спальне такие темные занавески, — заметил Невилл, — чтобы не травмировать нашу психику.
Тем временем коридор закончился, и мы вышли на площадку с телепортами.
«Кстати!» — неожиданно вспомнил я. «Кто-нибудь запомнил, как работают эти драконовые штуковины?»
Столовая оказалась самой типичной. Нас встретил запах еды, галдеж учеников или студентов, как нас обозывал странный голос, и грохот посуды. Большинство столиков было уже занято. Мы опять опоздали, перепутав несколько телепортов. Поэтому выбирать место для приземления нам не пришлось. Сели, как придется. И почему-то пришлось нам сесть именно в самом центре зала. За соседними столиками мы заметили и остальных членов нашей группы, явно разобравшихся с системой телепортов лучше нас. Едва мы расселись, как к нашему столу резво подбежал молодой человек с подозрительно веселым выражением лица и бодро поинтересовался.
«Чего изволите откушать?»
Мы только открыли рты, чтобы поинтересоваться сегодняшним меню, но нас опередил младший Виккерс.
«Мне, пожалуйста, супчик какой-нибудь на ваше усмотрение, но только чтобы понаваристей. На второе жаркое из мяса, любого на ваш выбор. Главное, чтобы с такой вкусной хрустящей корочкой. А на десерт можно мороженое или просто тортик».
Молодой человек терпеливо выслушал весь заказ и, не моргнув глазом, как бы невзначай заметил.
«Вы знаете, Академия Ремесла является государственным учреждением, поэтому мясо у нас запрещено указом нашего великого императора».
Парень изобразил некое подобие благоговения.
«А мучное признано вредоносным для медитативных техник, поэтому первогодки не имеют права питаться и мучным».
«А что же тогда кушать?»
– дрожащим голосом спросил Наев. Мне показалось, что еще секунда, и у него задрожат губы, и он разрыдается. Но вроде бы обошлось. Старший брат успокаивающе похлопал его по плечу, а Алиса как будто бы даже успокаивающе хмыкнула. Но официант решил подсыпать всем известного химического соединения на рану любителя хорошо покушать.
«Как это что кушать?»
– сплеснул он руками.
«Да вы знаете, сколько всяких травок вкусных существует? А главное, полезных! Чего стоит один суп из крапивы? Она же колется!»
Опешил Чес, выросший на колбасных изделиях из магазина своего отца и знакомый с вегетарианской кухней только понаслышке.
«Я отказываюсь так насиловать свой организм!»
Младший Виккерс торопливо закивал в знак солидарности.
«Значит, вы отказываетесь от обеда?»
– обрадовался официант. В запале Чес наверняка отказался бы не только от обеда, но и от ужина, причем на месяц вперед.
Но я вовремя ткнул его локтем в бок и взял инициативу в свои руки.
«Нет, конечно. Принесите нам что-нибудь на ваш выбор». Официант уже собрался было уходить, когда Лиса дернула его за рукав, да так, что он едва удержался на ногах. Его глаза оказались на уровне глаз вампирши, и он неуверенно улыбнулся ей. Да и как не улыбнуться такой красавице? Красавица ослепительно улыбнулась ему в ответ своей знаменитой улыбкой «Хищник-жертва». От этой улыбки даже у меня, уже немного привыкшего к обществу вампирши, по спине пробежали мурашки. Что уж говорить об официанте. Тот аж дернулся от неожиданности в надежде побыстрее смыться. Но хватка девушки была железной. «И смотри у меня», — ласково произнесла Алиса. «Если обед будет недостаточно сытным, то кому-то придется восполнить пробелы в моем меню». Ни у кого из нас, а в особенности у официанта, не возникло ни малейших сомнений по поводу того, кто заполнит меню вампирши в графе «десерт».
«Конечно, конечно!»
– пробормотал официант, пятясь от нас с поразительной скоростью. Именно с этой поразительной скоростью он и врезался в усатого здоровяка, несущего огромный поднос. Грохоту было столько, что он практически перекрыл ругань сшибленного официанта-здоровяка. Зато, когда грохот прекратился, старший Виккерс на всякий случай прикрыл уши младшего брата ладонями, чтобы не нахватался всяких пошлостей, — пояснил Невилл в ответ на наши удивленные взгляды. Алиса в очередной раз повертела пальцем у виска, выражая свое полное непонимание этой семейки. Я поспешил сменить тему разговора на более благоприятную. «Алиса, ты и вправду будешь есть вегетарианскую пищу?» Я слегка смутился, поняв, что тема мною выбрана не столь благоприятная, как мне показалось вначале.
«Ну, я хочу сказать, ты же, наверное, кровь пьет»,
— любезно подсказал Чес.
«Да-да».
Я бросил на Чеза уничижительный взгляд. «Вы же питаетесь жизненной энергией. А какая жизненная энергия у той же морковки может быть?»
«Ты что?»
– зашипел Чез.
«Не вздумай такое при друидах повторить. Они же тебя за такие заявления на удобрения для своих любимых сорняков пустят.
Такие обидчивые!» – удивился я, радуясь плавному уходу от так неудачно поднятой мной темы.
«Нет, что ты!»
– Чез повертел пальцем у виска, явно переняв сей жест у вампирши.
Просто очень уж на своих морковках помешаны, не поймите меня превратно». Алиса рассмеялась, я сам едва сдержал улыбку. Даже старший Викерс позволил себе улыбнуться, не убирая, однако, рук с ушей брата. «Что-то грязное у тебя шуточки», — заметил я. «Неправда, я их всегда мою перед употреблением». Не остался в долгу Чес. Нашу пикировку прервал официант, начав очень тихо, и от этого особенно подозрительно, расставлять на столе тарелки со странным содержимым преимущественно зеленого цвета. Что еще более странно, официант был уже другой. Чес подозрительно понюхал содержимое своей тарелки.
«Не отравят?»
«Не должны, вроде бы», — предположил я. «Они же понимают, что вампира так просто не отравить, а Алиса за нас отомстит. Ведь правда?»
«Конечно!» — согласилась вампирша, и официанта как ветром сдуло, только звонко тренькнули тарелки, в попыхах брошенные на стол. «Какие-то они здесь все нервные, вы не находите?» Послышался жуткий грохот. Это убегающий от нашего столика официант на полном ходу врезался все в того же усатого здоровяка, только-только прекратившего ругаться и собравшего с пола все упавшие тарелки. Второй жертве Алисы повезло еще меньше, чем первой. Если первый официант отделался легким испугом и синяком под глазом, то второму сулил как минимум двухчасовой сеанс лечения в местной травматологии. Если, конечно, здоровяк его догонит. Мимо нас пробежал официант, а вслед за ним усатый здоровяк с огромным половником.
«Интересно, догонит?»
– поинтересовался Невилл, убрав руки с ушей брата, едва парочка скрылась за дверью.
«Надеюсь, что нет», – покачал головой Чес. «Жалко парня».
Все внимание моего друга на данный момент было обращено в тарелку с непонятной темно-зеленой жижей, явно претендующей на гордое звание супа.
«Я здесь копыта отброшу», —
наконец резюмировал Чес. Я с тоской посмотрел в свою тарелку и мысленно согласился с Чезом. Вот уж никогда не думал, что жизнь в Академии будет так тяжела. От тяжких дум меня отвлек Викерс-младший, с аппетитом захрустевший каким-то продуктом прогрессивного садоводства. Вот уж кому не грозил голод. Похоже, этот парень мог съесть что угодно и даже не поморщиться. К моему удивлению, Алиса хрустела чем-то зеленым и круглым не менее аппетитно. На мой вопросительный взгляд, вампирша ответила в весьма резкой форме. «Тебе так искренне интересно устройство моего организма? Так вот, чтоб ты знал, я питаюсь, как все нормальные люди. Хочешь услышать еще какие-нибудь подробности моей физиологии?» Я очень удачно предугадал порыв Чеза, в котором он бы наверняка поведал, о каких именно особенностях ее физиологии, по его мнению, я очень хочу узнать. Тычок локтем в бок не позволил нахалу окончательно испортить мои отношения с вампиршей. Если они, конечно, вообще есть, и если они вообще могут быть между вампиршей и представителем высших домов. «Извини», – смущенно сказал я, незаметно показав кулак Чезу. Алиса в ответ на извинения лишь фыркнула, а Чез моих угроз как будто и не заметил.
«А что, вы там у себя вокруг замка в грядке, что ли, разбиваете? Ну, огород там, витаминчики?»
Поинтересовался Чес у Алисы, озадаченно вертя в руках то ли фрукт, то ли овощ. Кто их разберет?
«Уж больно ты бойко фруктики выбираешь». «Нет, парень, ты не прав», — не согласился Невилл. «Замки — это у старших кланов. Клан Ноос в замках не живет». «А где живет?» — удивился Чес.
«Понятия не имею», — ответил Невилл.
«Спроси у подружки своей». «Она не совсем моя подружка».
Рассмеялся Чес и лукаво посмотрел на вампиршу, которая не обращала на него ни малейшего внимания.
«Скорее, она подружка Зака».
От моего незаметного удара локтем нахал также незаметно увернулся и, как ни в чем не бывало, вгрызся в клубень. Кстати, как это ни странно, он был прав. Алиса действительно уверенно выбирала плоды и явно знала, каковы они на вкус. Что касается меня, то я ни капельки не разбирался во всей этой зелени. На самом деле были плоды и других цветов, но мы, иначе как зеленью, все это вегетарианство называть просто не могли. И даже не знал, каковы они на вкус. Так я, с полной уверенностью в том, что передо мной обыкновенный помидор, посолил его, как оказалось, зря. Позднее Алиса провела для нас небольшой экскурс в биологию, и я узнал, что этот сладкий красный плод называется яблоком. Их вывели совсем недавно, всего несколько месяцев назад, в лабораториях Академии. Откуда об этом знала сама Алиса и зачем ей эти знания вообще были нужны, для нас осталось загадкой. И вообще, нас поверг в некоторый шок сам факт того, что вампирша учит нас правильному вегетарианскому питанию. В ответ на все наши вопросы Алиса неопределенно хмыкала, пожимала плечами, но молчала, как завзятая партизанка.
«Да...» – проговорил Чес с набитым ртом. «А еще говорят, что наш император начал сдавать. Вон, даже вампиров на свою драконовую вегетарианскую диету посадил». «А что? Очень даже вкусно»,
— заметил Викерс-младший, давно уже расправившийся со своей порцией и плавно перешедший на мою.
«То есть ты согласен больше никогда не есть мясо?»
— поинтересовался старший брат. На лице младшего отразился мучительный процесс размышлений.
«Совсем никогда?»
Наконец переспросил Найф.
«Угу».
Буркнул Чес, не отрываясь от чего-то большого и желтого, но желая принять участие в беседе.
«Нет!»
– протянул любитель покушать.
«Как же это? Без телятинки, курочки, колбаски?
Котлеток, отбивных, ребрышек, тефтелек!»
– мечтательно продолжил Чес.
«Наваристых супчиков, шашлычков, пирожков!»
Младший Викерс с ненавистью посмотрел на яблоко в руке.
«Я хочу домой!»
Алиса не удержалась и прыснула в кулачок, а вслед за ней засмеялись и мы. Только Найф почему-то не смеялся. Видимо, искренне переживал. От переживания нас отвлекла новая потасовка, на сей раз произошедшая без нашего участия. Двое парней за соседним столиком вскочили со своих мест и начали разборку на повышенных тонах.
«Да твоя огненная птица не соперник моей бабочке!»
«Твоя бабочка рядом с моей птицей не стояла!»
«Конечно, не стояла! Зачем ей стоять, если ей летать положено?»
«Да иди ты!
Сам иди!»
«Вот завтра и проверим, насколько крута твоя бабочка!»
«Значит, поединок? Поединок!»
«На рассвете?
Да, люблю выигрывать до завтрака!»
В течение всего диалога в столовой стояла тишина. Мы просто не могли поверить в свою удачу. Уже на второй день своего обучения в Академии мы сможем увидеть настоящий поединок.
«Ты слышал?» – шепотом спросил Чес. «Кажется, нам улыбнулась удача».
«О, да!» Я скептически посмотрел по сторонам, на подозрительно притихших учеников старших курсов. Сегодняшние новички, понятное дело, затаив дыхание, ловили каждое слово. Но почему молчали старшие?
«Может статься, что улыбка этой дамы окажется издевательской».
«Скептик!» — отмахнулся Чес.
«Значит, завтра перед завтраком мы двинем... А куда мы, собственно, двигаем-то?»
«Да, куда?» — подхватил Викерс-младший. «Я ни за что не пропущу такого зрелища! Я хочу увидеть этих таинственных птиц и бабочек!»
«Попробуем узнать!»
Чес поднялся из-за стола и огляделся по сторонам.
«Вы доедайте, а я пройдусь и разведаю, что к чему!»
Мы озадаченно посмотрели вслед уходящему Чезу, а затем перевели взгляды на пустые тарелки. Викерс-младший толкнул брата локтем и озадаченно спросил.
«О чем это он говорит? Есть-то нечего!»
«Это он шутит!» — отмахнулся Невил.
«А-а-а, шутит!»
Мы с Алисой перекинулись понимающими взглядами и едва сдержали улыбки. Наивности Викерса-младшего не было предела. Мы прождали Чеза около получаса. В течение всего этого времени я пытался завязать разговор с Алисой, но что-то никак не клеилось. То ли мешало присутствие посторонних, то ли я сам что-то делал не так. Скорее всего, конечно же, второе. Но как нам мог помешать постоянно перебивающий меня Викерс-младший? Или его старший брат, старающийся всеми возможными способами, имеются в виду очень тонкие намеки, что-то типа «дави кровососов» и «клыки надо обрывать», показать вампирше, насколько он ее презирает? Вернувшийся Чес застал нас сидящими в полной тишине и в совершенно дурном настроении. Алиса демонстративно не смотрела в сторону Викерса-старшего, тот не смотрел в ее сторону, а я сидел как раз между ними. Что касается Наева, то он сохранял смурной вид просто из солидарности со старшим братом.
«Мне кажется, когда я уходил, все выглядело не столь удручающе», —
заметил Чес, садясь на свое место. Ответом ему было молчание.
«И вы не хотите послушать, что же я выяснил?»
— лукаво поинтересовался Чес.
«Конечно хотим», — не выдержал я. «Особенно если учесть, что мы тебя уже полчаса ждем, и наша смена уже должна вот-вот кончиться».
На самом деле, кроме нас пятерых, в столовой просто больше никого не осталось. Официанты давно бы нас выгнали, но блуждающий по залу хмурый взгляд вампирши останавливал все их порывы еще в зародыше. Связываться с ней никто определенно не хотел.
Поединки старших учеников проходят в зале средней силы. Он занимает весь 10-й этаж. Эти двое собираются устроить дуэль перед завтраком, то есть около 8 часов утра.
Начал рассказывать Чес.
«Кстати, сегодня у нас больше нет никаких занятий. Нам дают время, чтобы обжиться. Так что остальное время мы можем провести в праздном безделии. Я бы предложил поподробнее изучить нашу одежку. Уж очень она специфична».
«А это мысль!»
– хором согласились братья Викерс. Алиса отрицательно покачала головой.
«Что это ты?»
– поинтересовался Чес у вампирши, лукаво усмехнувшись.
«Стесняешься? Мы ж тут все свои. Семья, можно сказать».
«Видел бы ты мою семью?» – усмехнулась в ответ вампирша. «Нет уж, у меня по расписанию послеобеденный сон.
Проводить?»
Тут же поинтересовался я.
А вампирша смерила меня ледяным взглядом.
«Ну, попробуй». Алиса встала и пошла к выходу из столовой, а я все сидел и думал над ее ответом. То ли она вроде бы как и не против, то ли предупреждает, что лучше не искушать судьбу.
«Давай, иди, провожай, раз уж вызвался».
Буркнул Невил, чем, как мне кажется, удивил не только меня, но и себя самого. Я послушно вскочил со своего места и побежал догонять Алису. Что интересно, я ее так и не догнал. Я добежал до телепортов, но Алисы так и не встретил.
Видимо, она просто решила от меня смыться. Неужели я такой назойливый, что девушкам приходится от меня убегать? Никогда бы не подумал. Ну что ж, видимо, придется провести весь день за очень интересным занятием. Художественным вязанием узелков на нашей новой одежке. Как там в поговорке? Одна одежка на застежке застежка? А говорили-то, пугали. Рабство, учеба круглые сутки. И что в результате? Очередное надувательство. Делать совершенно нечего. Даже посмотреть толком не на что в этой знаменитой академии. От медленно, но верно надвигающейся апатии меня спас неожиданно появившийся передо мной прямо из воздуха Ромеус. Нет, он, конечно, появился не совсем из воздуха, скорее из телепорта. Но я в академии только первый день и не привык еще к этим их штучкам магическим. В общем, от неожиданности я метров на 5 точно отскочил.
«Ты так не рад видеть своего дядю?»
– удивился Ромеус, внимательно на меня посмотрев.
«Как тебе первый день в академии?»
«Странно», – честно признался я. «Я все себе представлял немного...
другим»,
– подсказал Ромеус. «Именно другим. И где же ваша знаменитая магия? Я-то думал, что по коридорам ремесленники летают, подносы с едой на столах сами собой появляются, поединки на каждом шагу и по любому поводу». Ремесленник устало отмахнулся рукой.
«Насмотришься еще, и поединков будет еще столько, что самому противно станет. Пойдем в мой кабинет, мне с тобой серьезно поговорить надо».
«Да уж, серьезно поговорить. В прошлый наш серьезный разговор я узнал, что при некоторой удаче могу стать императором. Что же в этот раз будет?» Как выяснилось, все действительно оказалось гораздо хуже. В кабинете Ромеуса нас ждал вампир.